православное слово.
Добрый день, дорогие наши друзья! Передача «Православное слово». С вами ведущая Ирина Чернова. И я с удовольствием представляю участницу этой передачи. Вместе с нами практикующий психолог, член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов, автор книги «Терапия оглашенных». Я добавлю еще экзистенциальный аналитик Зоя Ускова. Здравствуйте, Зоя.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Очень рада вас видеть снова у нас в нашей передаче. И я буду снова обращаться к материалам вашей книги «Терапия оглашенных».
Потому что здорово.
Вопросы, которые вы там затронули, я думаю, они актуальны для многих людей. Ну, во-первых, я снова попрошу прокомментировать терапию оглашенных. Почему такое название? Я так понимаю, что там вопросы, которые касаются не только людей, готовящихся принять крещение. А, в общем-то, задают вопросы люди обычные. О своих житейских проблемах говорят.
Да, конечно. Название терапии оглашенных метафорическое. Я хотела в названии сразу указать, что, в общем, в каком-то смысле я хочу говорить с двумя аудиториями, на стыке двух аудиторий. Людей, интересующихся психологией, психотерапией, и людей, относящихся к церкви, к христианству, к православию, воцерковленных или нет, но так или иначе интересующихся темой религии. Таким образом, первая часть терапии говорит о том, что это будет вот книга про психологию, там главный действующий герой – психолог. И с другой стороны, терапия оглашенных действительно говорит о том, что это терапия, представленная в церкви. Почему оглашенные? Ну, во-первых, здесь, конечно, обыгрывается просто звукоподражательная литургия оглашенных, терапия оглашенных, просто некоторая такая игра слов. Но также оглашенные, это, мы же знаем, действительно, это люди, готовящиеся принять крещение, то есть это, в общем, новообращенные, это люди, ну, некоторые неофиты, только попавшие в церковь, только знакомящиеся с верой, да. И в этом смысле терапия оглашенных – это еще и про то, что наша церковь сейчас только знакомится с терапией, с психологией, что, в общем, мы, люди церковные, во многом оглашенные в психологии, потому что с психологией мы знакомимся, мы ее как-то открываем для себя аккуратно, иногда с некоторым, может быть, даже там предубеждениями, с опаской. В этом смысле вот это оглашение в другую сторону. То есть вот такая метафора.
С предубеждением, Зоя, вот мне хочется спросить, на ваш взгляд, вот меняется отношение к психологам? Вот насколько люди сейчас готовы обращаться за помощью к психологам?
Я сначала хотела спросить вас, имеете ли в виду вообще или в церкви, но в принципе, на самом деле, процесс довольно схожий. Да, процесс схожий. Конечно, популярность психологии растет. Больше людей обращаются к психологу, больше об этом говорят. Мы повсюду, мне кажется, даже некоторые есть переизбыток психологических статей, советов, рекомендаций. Как бы психологическая часть жизни сейчас эксплуатируется очень активно. С одной стороны, это естественно для такого вот как раз вот этого момента оглашения, когда мы просвещаемся, у нас в каком-то смысле все внимание фокусируется на вот той сфере, которую мы сейчас хотим узнать. Сейчас мы действительно в психологию как-то плотно входим, и поэтому мы о ней говорим очень много. Иногда даже кажется, что слишком много, и иногда мне кажется, что вот это предубеждение связано с такой аллергической реакции на такое количество психологии. Вот такое мое ощущение. С другой стороны, все же в церкви, мне кажется, предубеждение по отношению к психологии пока что больше, чем я встречаю там, в светском обществе. Наверное, потому что если в светском обществе вся вот эта тема души, так скажем, ну, сейчас нету ниши, которая бы занимала эту, вот как бы разрабатывала эту тему. Ну, там, теоретически, культура и искусство, наверное, но при этом эта ниша, культура и искусство так немножко сдвинулись в сферу элитарного, ну, современное искусство, поэтому сложно говорить о том, насколько вот разработано вот в обществе, насколько часто говорят о душе, о проблемах внутреннего мира, вот о всем этом. Поэтому психология очень хорошо компенсирует вот эту нехватку в обществе. С другой стороны, понятно, что в церкви об этом говорят все время, это одна из центральных тем, и поэтому в церкви с такой опаской относятся к психологии, как вот той области, которая может вот как бы подвинуть церковь и может в каком-то смысле там заменить. Вот обычно такие опаски. Они
В церкви
не
больше с
полностью, да.
опаской. Вот в церкви с опаской относятся к психологам больше, чем светские люди, не церковные.
Ну, здесь мое ощущение субъективно, я не видела каких-то прям исследований, хотя, кстати, интересно было провести подобное исследование. Но, с одной стороны, опять же, рост популярности психологии в церкви тоже виден. Я помню, когда я начинала работать, там, лет 7 назад, я организовала при церкви психологическую поддержку, и это было на тот момент такое несколько, ну, маргинальное такое интересное явление, которое, в общем, ну, к нему относились с интересом, но при этом как к чему-то несколько необычному. Мне кажется, что сейчас я встречаю в приходах либо психолога, который на каких-то там волонтерских началах консультирует, либо даже психологическую службу, либо какой-то центр психологической помощи, или организацию каких-нибудь групп поддержки. Вот гораздо больше я этого встречаю, причем не только в Москве и в области, а в разных регионах России. В этом смысле, конечно, мне кажется, картина сильно меняется. И для меня в лучшую сторону. Мне кажется, что это очень хорошее движение, потому что помимо того, что оно дает людям помощь, оно еще действительно объединяет людей на какой-то такой живой основе. То есть людям хочется приходить в церковь еще, то есть вот чтобы быть друг с другом, да, чтобы больше как-то, ну, проникаться, общаться. То есть, в общем, это такое еще хорошее средство создания, укрепления общины и общинной жизни.
А вот с какими проблемами нужно к психологу пойти, вот в первую очередь?
Вы имеете в виду к психологу, связанному с церковью, или к психологу в целом?
А давайте в целом, вот вообще.
Мы можем здесь пойти как бы двумя путями. Можем говорить содержательно, или вот можем говорить больше про какую-то процессуальную сторону. Содержательно – это будут сложные чувства, тревоги, фобии, сильные страхи или сильный гнев, нерегулируемые в разные эмоции. То есть когда какая-то эмоция захватывает и мешает жить, попросту говоря. Это первое. А второе это некоторые какие-то когнитивные процессы, которые вот мы, то есть, например, навязчивые мысли или очень часто вот такая стиральная машинка мыслей, так скажем, да, в которой мы крутимся, из которой не выходим, которая тоже значительно ухудшает наше качество жизни. То есть вот когнитивный момент, первый эмоциональный, второй когнитивный. Поведенческий момент, то есть когда мы замечаем, что мы не справляемся с тем, чтобы, там, не знаю, не ругаться на близких, или не опаздывать, или там, не переедать, вот, ну, с какими-то моментами поведения. Вот, наверное, это такое самое общее, что касается... А, и последнее, что я не упомянула, наверное, такое из общего, это какие-то критические моменты, то есть это травмы актуальные, или это ретравматизация, то есть когда произошло что-то, что как бы всколыхнуло воспоминания о каких-то прошлых травмах. Это могут быть утраты, горевания, вот, ну, то есть разные критические моменты жизни, когда мы чувствуем, что мы с ними не справляемся. Здесь стоит сделать небольшую поправку, что зачастую сейчас я замечаю, когда у людей происходит кризис или там, вот опять же, какое-то переживание, ну, например, утраты, сейчас принято, ну, вот я замечаю, что иногда есть тенденция прям вот сразу идти к психологу, как только, например, произошла утрата. Здесь у нас есть может быть, некоторая подмена. Мы иногда можем подменять и думать, что никаких плохих чувств или никаких тяжелых переживаний быть не должно. Ну, то есть важно, что это неоднозначно, да? То есть речь не о том, что как только у вас какие-либо сложные чувства, это плохо. Речь идет именно о том, когда я себя не понимаю в этом, или я с собой, у меня нет внутреннего согласия с самим собой. Со мной что-то происходит, что я себя не узнаю, я себя не принимаю в этом, или я не могу с собой вот внутренне как-то вот действительно быть в гармонии в том, что происходит. Вот это скорее про это. Но это сейчас была содержательная часть. А процессуальная часть, то есть вот, собственно, опять же, не с чем приходит, а вот как бы как это переживается в внутреннем мире. Вот это как бы важно, действительно. Я про это сейчас уже сказала, но мне хочется отдельно подчеркнуть, да, что вообще к психологу можно приходить в ситуации, когда я действительно не в согласии с собой. Это не обязательно может быть связано с какой-то темой конкретный. Это несогласие может переживаться просто как автопилот, то есть что просто я живу, а жизнь как-то, жизни нету, да, чего-то не происходит, да. Может переживаться наоборот, как такое качание, когда я на волнах эмоций, меня все время туда-сюда гоняет, и, в общем-то, я не могу найти какого-то внутреннего центра, то есть такая другая ситуация, да. Ну и вот опять же то, что я сказала про сильный внутренний конфликт, то, что в целом я постоянно с собой борюсь, я постоянно с собой в каком-то таком состоянии постоянного напряжения и какого-то внутреннего, ну, там, не знаю, недовольства, войны такой внутренней. Вот это может переживаться по поводу разных тем, Но вот именно вот это качество переживания говорит о том, что вот можно идти к психологу, разбираться с тем, что происходит.
Я тогда сейчас ко всем обращусь, кто вместе с нами, друзья, есть возможность хорошая написать ну, свой вопрос, может быть, немного коротко рассказать о своей проблеме, потому что вместе с нами практикующий психолог Зоя Ускова. Я прочитаю ваш вопрос, и мы, конечно же, его обсудим. Зоя, а я пока по материалам вашей книги. Ну, вероятно, вы писали там из своей практики.
Нет, не совсем. Я все изменяла, насколько могла, потому что у нас есть правила конфиденциальности, и мы вообще-то не можем выносить клиентские случаи. Конечно, мы можем их выносить, если мы договорились с клиентом. Сейчас, по-моему, это даже нужно делать письменно, что он разрешает рассказать свою историю в измененном формате или, ну, в разных форматах. Но мне вполне хватило какой-то смеси фантазии и опыта, чтобы сделать случаи, может быть, чем в чем-то схожими, но не буквальными. Поэтому там нету случаев конкретно моих клиентов, вот конкретно моих ситуаций. Все несколько видоизменено так, чтобы действительно позаботиться о людях, чтобы никого тут там не могли узнать или ничего не могли узнать. Поэтому там очень многое изменено там, до неузнаваемости.
Ну, вот сами проблемы, наверное, те, с которыми вы сталкивались, ну, точнее, с которыми к вам обращались.
Да.
Вот к психологу приходит пара, муж и жена. Он хочет расслабиться, выпить пиво после работы, говорит жена. Вот что бы вы сегодня посоветовали ей? Это вообще проблема?
А тут интересно, начинается с того, что нужно ли советовать ей или ему. Часто бывает история в психологии, когда человек, приходящий к психологу, не является клиентом. Он, ну, то есть в том смысле, что меня притащили, мне говорят, что мне нужно меняться.
А кто будет вообще чаще? Женщины?
Да, чаще приходят женщины. Пока что это так. Собственно, как мне кажется, по-моему, все еще большинство психологов женщины, то есть профессионалов, да, так и клиенты в большей мере женщины. Обычно это списывают на то, что женщины больше обращены к миру эмоций, к внутреннему миру. То есть это вопрос большой, насколько этот момент как-либо связан с нашим устройством, или он чисто культурный. Вот здесь мы не, это не, неоднозначно. Возможно, это культура, которая воспитывает мужчин такими, что они не хотят, ну как вот, что им сложнее говорить о каких-то своих проблемах, о внутреннем мире. Возможно, этот момент не только культурный, но это интересная история. Но так или иначе, когда приходят пары, инициатором чаще бывает женщина. Более того, также сравнительно частая ситуация, когда женщина также приходит пара, в которой у женщины именно как бы претензии к мужу. То есть это не, в идеале, когда мы работаем в парной терапии, мы говорим о том, что каждый смотрит, что я делаю так, что я делаю не так в семье, где я могу как-то лучше настраивать коммуникацию со своим партнером. То есть мы пытаемся искать лучший диалог. Но действительно, ну, жизнь так устроена, да, что часто мы видим, что женщины, ну, на самом деле мужчины, ну, то есть что супруги как-то думают, что, в общем-то, вся проблема в другом. Ну, то есть вся проблема в нем. Вот он там не так себя ведет, или вот он там, не знаю, там пьет. Ну, пьет — это, конечно, отдельная история, но надо проверять.
Это уже проблема, да, это
Да, надо что это значит выпить пиво после работы или пьет. То есть тут важно проверить. Но так или иначе, что проблема как бы в другом, если он изменится, у нас все станет хорошо. И здесь есть ряд вопросов. Первый вопрос, собственно, а что происходит с самой женщиной, когда мужчина так себя ведет? Потому что вот эта часть — это рассказ о нем. А что ее, вот чего ей хочется, что ее не устраивает, что происходит с ней, что она делает в это время? Вот тут вот целый ряд, который можно исследовать, интересно разбирать. Первое.
Вот,
Второе.
вероятно, отдых
Да.
должен быть совместный, тогда будет все хорошо. Нет?
Это совсем неоднозначно, потому что действительно вовсе не все на самом деле хотят все время проводить вместе. И более того, бывает зачастую какая-нибудь работа, которая, особенно если связана с людьми, после которой действительно хочется побыть в тишине, в одиночестве, в спокойствии, не в коммуникации, просто потому что ты перезагружен коммуникацией за весь день. Неоднозначно. Потом вообще, мне кажется, это интересная отдельная тема, насколько у нас есть семейная культура отдыха, не связанная с тем, чтобы детей порадовать, а вообще вот семейного отдыха именно для супругов. Что, как вообще мы, как супруги, проводим время вместе? Есть ли у нас общие интересы? Есть ли у нас действительно какое-то общее времяпрепровождение, содержательное, такое насыщенное, кроме того, чтобы телевизор посмотреть? Телевизор посмотреть тоже может быть, конечно, отдыхом вполне, но мы понимаем, что нет почти никакой коммуникации друг с другом. Это просто вот мы как бы оба сидим, смотрим телевизор, да, ну, то есть, ну, по большому счету, там мало вот, вот этого самого взаимодействия какого-то глубокого друг с другом. Поэтому это интересный вопрос, вот, опять же, когда мы говорим, что вот мой супруг или моя супруга вот как-то вот куда-то там чем-то занимается, и мы не проводим время вместе, просто, а как хотелось бы проводить время вместе? Вот это первый интересный вопрос, да, действительно, что, собственно, мы могли бы делать, и на самом деле, чего супруге хотелось бы? Хотелось бы, чтобы он с ней проводил время, а может, ей хотелось бы, чтобы он там что-нибудь там полку прикрутил. Может быть, это вообще другой запрос, ну, совершенно, да? И, конечно, отдельно будет целый ряд вопросов к супругу. Что происходит с ним? То есть, действительно, ему нравится, он отдыхает, есть ли там зависимость, всегда ли он так себя вел, или это какой-то период, ну, то есть, вообще, то есть, как он сам с этим поведением, чего он хочет от супруги, как он реагирует на супругу, что он пытается, вообще, тут еще целый гигантский коммуникативный момент, что он пытается ей сказать вот этим пивом и телевизором, ну, то есть, это же тоже может быть момент отношений, да.
А вот, кстати, про телевизор. Вот на ваш взгляд, это правильно, когда у жены, например, телевизор на кухне, муж где-то в комнате своей смотрит то, что ему нравится? Или хорошо, когда вместе, совместный просмотр?
Мне кажется, здесь надо говорить о ряде вещей. Ну, то есть, наверное, мы сейчас говорим телевизор, как бы слэш-компьютер, слэш-ютуб, слэш, ну, то есть, вот, да, любой видеоряд, да, то есть, так или иначе, сейчас уже это размыто сильно, да. Мне кажется, здесь очень много разных моментов. Для начала, насколько мне содержательно интересно то, что я смотрю, или это фон, которым я забиваю самого себя, когда вот просто хочу отдохнуть. Вторая ситуация достаточно драматична, потому что, мне кажется, сейчас очень большое количество наших просмотров, это мы сами себя как бы заталкиваем в себя вот эту фоновую информацию, в которую мы на самом деле не очень глубинно вовлечены. И качество этой, вот этого просмотра будет достаточно низкое тогда. Мы будем смотреть какие-то передачи, которые мы потом не поняли, о чем они были. Мы будем смотреть какие-нибудь шоу, которые мы посмеялись и забыли. Ну, то есть вот мы будем смотреть короткие видео, которые мы, ну, как через 15 минут забудем все их, потому что они слишком короткие, и мы невнимательно их смотрели. Конечно же, на самом деле, вот мы говорим телевизор, но по большому счету Инстаграм как бы сейчас не меньшая история, ну, именно по количеству времени, которое мы на него там тратим, да. Поэтому здесь сложность даже не в том, вместе или по отдельности, а сложность в том, какая цель, какая задача и вообще какое качество этого времени. Если мы просто себя забиваем, на самом деле мы по факту не отдыхаем особо, потому что мозг не, ну, как бы он ест информацию, он все равно работает, но эта информация низкого качества, поэтому это такой фастфуд информационный, поэтому, опять же, как бы нам, для нашего ментального здоровья, в общем-то, это не очень полезно, да. Если это качественный просмотр, ну, то есть, если человек, например, там, не знаю, приходит вечером и учится, и смотрит лекции, то в одиночестве или с другим, это уже, ну, вопрос другой. Какая договоренность? Если договоренность есть, то у меня сейчас такой период, что я учусь, и по вечерам я буду смотреть. Конечно, логично, что я буду смотреть одна, и не буду заставлять своего супруга смотреть со мной лекции, которые ему неинтересны. Если ты какой-то... Опять же, не знаю, там, в моей семье родительской было принято, у нас была культура семейных просмотров. Ну, вот мы все как бы все оставляем, садимся вместе, смотрим, потом обсуждаем. Ну, это там были какие-нибудь художественные фильмы, там, наша любимая там классика или что-то. Мне кажется, все-таки тогда, то есть речь идет про другое. То есть тут уже подступает какое-то качество внимания. И вот здесь тогда важна совместность, потому что, например, если мы хотим потом обсудить, или нам действительно важно разделить эту общую ценность, там, любимого фильма.
Вот, наверное, я хотела обратить внимание, что вот такой совместный просмотр, он должен быть.
Да, вообще есть старая, забытая, прекрасная традиция совместного чтения. Вообще, ну, то есть взрослые, в смысле, опять же, не для детей, а когда взрослые вместе читают себе. Ну, вообще просто красота, которая сегодня достаточно мало, да, ну, я встречаю мало, как бы, вот в культуре нашей домашней, да, совместного чтения, совместных настольных игр, кроме шуток, на самом деле, может быть, очень интересное времяпрепровождение. Ну, да, да, то есть... Не только в видеоряд, может быть, очень, ну, если люди поющие или играющие на инструментах, совместно музицируют. Ну, то есть, на самом деле, ну, масса же всего потрясающего, что можно делать.
Я прочитаю от Татьяны вопрос. Добрый день, недавно познакомилась с регрессологом. Это практика введения человека в транс и просмотр его прошлых воплощений. Вот так вот даже.
Да.
Определение. Так, здесь вот просто мне что-то мешает прочитать, определение его задачи в этой жизни и тому подобное. Вероятно, это не православно, но есть и люди, которым помогло. Так, Зоя, что вы скажете с православной позиции?
Ну, надо сначала прокомментировать, что действительно разные школы психотерапии уходят корнями в разные теории личности, которые уходят корнями в разные картины мира. Да? В этом нет никакого преступления, и действительно важно понимать, какая картина мира вам больше подходит, потому что даже, например, та же когнитивно-поведенческая терапия изначально исходила из такой довольно механистической картины мира, ну, в общем, как бы близкой, как бы к атеистической, так скажем, да, тогда как сейчас она, когнитивно-поведенческая терапия, впитала в себя сильно буддийскую традицию, очень изменилась вот сама вот база, на которой она выстраивается. И опять же, мы можем выбирать, что из буддийской традиции нам отзывается, например, созерцание, практика молчания, какое-нибудь там бесстрастие, ну, может во многом нам отзываться и быть близким. Что-то нам может не отзываться. Очевидно, что прошлое воплощение — это ближе к каким-то восточным там, течениям вроде индуизма, и регрессология действительно, ну, вот, соответственно, опирается на такие вещи. Здесь важно различать, как бы это сформулировать, степень критичности специалиста вот как раз к идеологии. То есть когда психотерапия становится чистой идеологией, то есть я встречаю много там каких-то там, не знаю, там шаманских практик как бы в психотерапии, да, опять же, введение прошлых жизней в психотерапии, вхождение в какие-то такие экзотерные трансы. И здесь у меня претензия даже не столько к тому, что это религиозный опыт какой-то неправославный. У меня есть претензия к тому, что это вообще за гранью психотерапии уже. То есть здесь нужно понимать, что здесь профессиональные компетенции теряются. И тогда важно понимать, что это уже не психотерапия в узком смысле, это некоторая более широкая такая как бы духовно-психологическая практика. А раз это духовная практика, дальше просто сверяйтесь, на какой духовной картине мира она основана. Все, и то есть, и смотрите, то есть, если вам говорят про воплощение в разных жизнях, ну, вроде как мы хорошо знаем, что у нас в христианстве нет воплощения в разных жизнях. Если основано на какого-нибудь там, на том, что все есть общая душа, ну, то есть, ну, мы тоже вроде как этого не разделяем. То есть к этому мне кажется, не нужно относиться с каким-то таким ужасом, ну, типа, ой-ой-ой, во что я ввязалась, да, а спокойно рассматривать, что находится в базе и что со мной будут делать. Потому что действительно, опять же, какой степени погружения будет эта практика? Потому что, еще раз, во многих духовных традициях есть конкретные практические вещи, которые не противоречат никак христианской картине мира, и в таком случае, ну, не будет ничего страшного. Вот.
Все-таки думается, что тут важно еще оглядываться, не помешает ли это спасению. Мы имеем спасение через Иисуса Христа. Вот путь истина.
Пожалуй, да, только мне кажется, что все-таки вопросы спасения такие как бы глубокие, что здесь не столько история в том, что если я пойду к православному психологу, я как бы на пути спасения, если я пойду к регрессологу, я ухожу с пути спасения. Мне кажется, все несколько глубже. Ну, то есть в том вопросе, что действительно, даже зачем я иду к психологу, если я иду, чтобы, например, опять же, если мы говорим там только о том, чтобы добиться какого-то внешнего успеха или изменить людей вокруг себя, да неважно, православный психолог или нет, сама интенция какая-то такая вот, не относящаяся к любви и к какому-то погружению в какую-то глубину, да. Так что мне кажется, как будто бы мне хочется предложить к формальным сторонам относиться спокойно и просто смотреть, что мне подходит, не подходит, и более смотреть в глубину того, действительно, какие смыслы меня туда ведут. И вот насколько эти смыслы на самом деле соответствуют погружению в какую-то глубину, опять же, там, единства с Богом.
Вот Сергей спрашивает, Зоя, скажите, а стресс это, ну, видимо, слушатель или зритель наш хочет вот какого-то пояснения, что есть стресс?
Вопрос просто в том, что такое стресс, да?
Ну, написано так, да.
Есть разные подходы. То есть в бытовом смысле мы понимаем под стрессом такое напряжение, которое создает дискомфорт и которое, в общем, ухудшает качество жизни. Да? Это бытовое понимание стресса. В этом смысле мы стремимся к тому, чтобы стресса вроде как не было.
Ну,
Ну, то
когда
есть
человек
вроде...
нервничает, да, вот он.
Да, когда человек нервничает, когда человек в дискомфорте, или когда случается что-то внешнее, что нас вгоняет какие-то негативные эмоции, это бытовое понимание стресса. Опять же, в научных разборах психологических, да, стресс — это опять же, некоторый тонус нашей нервной системы. Но этот тонус может быть оптимальным или неоптимальным. Некоторый уровень стресса является оптимальным для нашей жизни. То есть важно, что у нас нет задачи полного расслабления, что вот когда стресс, то есть в нашей жизни все абсолютно тишь, гладь, да Божья благодать, вот это и есть хорошая жизнь. Не обязательно так. Есть некоторый уровень внешнего стресса, связанный с объективными обстоятельствами. Там погода плохая, в принципе, может оказывать стресс. Физическое состояние, ну, просто может, опять же, особенно хроническое физическое состояние, особенно связано там, с какими-то возрастными вещами, которые, ну, вот просто они есть и все. То есть у нас есть просто много обстоятельств жизни, которые создают стресс объективный, от него никуда не избавишься. Поэтому некоторые психологи разграничили стресс и дистресс. Стресс как некоторый нормативный тонус, то есть, опять же, просто вот те обстоятельства, которые дают нам некоторый такой заряд, чтобы мы как бы не легли на пол и все. Ну, то есть, который связан с некоторым просто движением, развитием нормативный. Например, опять же, когда я, не знаю, готовлюсь, ну, я хотела сказать, готовлюсь к экзамену, на самом деле даже готовлю на работе какой-нибудь проект. У меня есть некоторый нормативный стресс, который, в общем, абсолютно позитивен. Когда я отправляюсь в путешествие, там есть свой уровень стресса, непривычная среда, там, не знаю, непривычные условия жизни, да, но которые совершенно нормативны и, в общем, даже в чем-то способствуют развитию. И дистресс, как вот как раз тот уровень стресса, который уже разрушителен для нашей там и нервной системы, и организма, в общем, с которым необходимо работать, чтобы, ну, в общем, чтобы как-то позаботиться о себе, чтобы качество жизни не падало, чтобы переживание жизни оставалось таким интенсивным и глубоким. Вот, наверное, не знаю, надеюсь, я ответила на вопрос.
Тогда я снова перейду к материалам вашей книги. В самом начале вы, ну, описываете молодого психолога, которая столкнулась с такими проблемами частыми. Люди просят помочь им, как справиться с гневливостью, унынием, чревоугодием. Ну вот, кстати, чревоугодие, может быть, мы с этого и начнем. Кажется, это самое безобидное, однако входит в семь смертных грехов по учению православной церкви. Может быть, сейчас нам раскроете, в чем
да.
проблема?
Ну, вообще, я люблю вот эти семь смертных грехов, потому что, на самом деле, это же, конечно, католическая концепция, которая зачем-то перетекла в православие, и к которой, мне кажется, мы относимся слишком серьезно, учитывая, что это просто некоторая такая схематизация каких-то там, я не помню, каких веков, опять же, ну, католического происхождения. Поэтому, мне кажется, когда мы сильно напираем на то, что семь смертных грехов — это какое-то что-то, какой-то там центр православного вероучения, мне кажется, мы теряем немножко суть. Потому что то, что не перечислено в них, иногда бывает гораздо серьезнее, чем то, что входит в список семи смертных грехов. Но, возвращаясь к самой теме чревоугодия, сегодня в психологии очень широко раскрывается и разрабатывается тема расстройств пищевого поведения. Я думаю, это перевод чревоугодия на психологический язык. Тут, наверное, дальше мне хотелось бы уточнить, что мы дальше будем раскрывать. Расстройство пищевого поведения бывает в очень разные стороны. Переедание самая такая, наверное, знакомая нам, такая простая бытовая. Чревоугодие, мы знаем, что еще у нас есть какая-то разница чревоугодие, по-моему, гортанная бесия, которая, по-моему, одно связано с количеством пищи, а другое с вот таким сильно гурманским таким каким-то подходом, когда
а
мы очень...
А я думаю, что это и есть переедание, нет?
Да, я так понимаю, что чревоугодие — это переедание, а по-моему, вот это вот гортанобесие, по-моему, это больше про такой вот подход к еде, очень перфекционистский какой-то. Ну, так или иначе, переедание. Но также, опять же, истязание себя какими-то диетами, в общем-то, тоже расстройство пищевого поведения очень интересное. В этом смысле иногда вот как бы аскеза в отношении еды, у которой не очень проясненная цель, не очень очевидная цель, или которая действительно доводит человека до... различных уже физических расстройств или там ментальных расстройств, это тоже, в общем-то, расстройство пищевого поведения. Потом есть как, более экзотические формы, когда, например, поедание несъедобных вещей, то есть тоже расстройство пищевого поведения очень специфическое, когда люди едят, ну, там, мел — это самое простое, но когда люди едят там мебель, когда люди едят ткани, ну, то есть, в общем, ну, то есть это уже, наверное, мы говорим уже чуть-чуть о границах нормы, выходящих за границы нормы, да, но так или иначе расстройство пищевого поведения масса. И
а
они
вот это
так...
физиологическая да. проблема или психологическая, когда поедают мебель, ткани?
Ну, мел физиологическая, да, потому что она связана с ошибками там, восприятия, да. А мебель, ткани, там, я не знаю, все остальное, конечно же, ну, там, какие-то предметы, конечно, разумеется, относятся к психологической сфере, может быть, даже немножко к психиатрической сфере уже, да, то есть, опять же, за границами психологии в психиатрию. Но так или иначе, это связано с тем, что еда — это, в общем, одна из таких глубинно-витальных наших потребностей, в общем-то, одна из самых первых, с которыми мы встречаемся в жизни, то есть мы знаем, что ребенок рождается, его прикладывают к груди, в общем-то, почти моментально, да, то есть вот еда — это то, через что мы познаем жизнь, чуть ли не в первую очередь, то есть в одной из первых очередей, там, не знаю, дыхание, еда и, возможно, испражнения — это какие-то вот первые вещи, с которыми мы сталкиваемся. И поэтому с едой у нас связано огромное количество переживаний, начиная с выживания витальности, да, то есть, нет, вот выживание, потом витальности, то есть энергии жизни уже какой-то вот, да, то, что действительно еда задает какое-то переживание жизни как хороший, как насыщенный, как... То есть мы знаем, что образ счастья, один из образов счастья, хорошо, это пир, да, ну, на пиру все собрались. Мы знаем, что когда, опять же, мы хотим кого-то порадовать, вот, не знаю, какие там вкусняшки или что-то, мы знаем, что, опять же, там совместно разделенная трапеза — это какая-то такая вот особая переживание качества жизни очень глубокое. Ну и, опять же, с едой также связана эмоциональная часть про отношения, потому что, опять же, прикладывание к груди уже связано с отношениями с матерью. То есть в еде, в поедании у нас раскрываются первичные, самые ранние отношения с мамой. То есть поэтому с едой у нас также связано принятие, любовь, тепло. Мама нас держит на руках, то есть вот это вот буквально физический контакт. Все это завязывается вместе, и поэтому вот еда это вот выражает в себе так много всего, что там очень легко прокрасться каким-то психологическим таким вот, ну, давайте скажем, ошибкам, хотя это не совсем верно, да, но психологическим таким привкусом это отдельным, специальным, который, собственно, к поеданию, там, не знаю, к физиологии, к потребностям организма уже не имеют прямого отношения. Поэтому столько много расстройств пищевого поведения, потому что еда во многом связана еще и просто с переживанием того, что жизнь хороша, в жизни есть отношения, в жизни есть принятие и подобное, и так далее. Переедание в этом отношении довольно простая вещь, понятная. Она как раз связана с тем, когда мне не хватает этого ощущения спокойствия, комфорта, принятия в жизни. То, опять же, еда как будто бы мне этот сигнал не дает того, что жизнь хорошая, что все спокойно, все в порядке, будем жить, да, потому что я буквально ем, я буквально как бы работаю на свое выживание, да, я буду жить дальше, если я ем. И, соответственно, у нас вот нет этого щелчка, потому что, ну, есть внутренняя либо тревога, либо что-то еще, либо бывает часто такая история, когда у нас не развивается понимание своих границ из-за особенностей того, как нас воспитывали относительно еды. Ну, то есть, типа, там надо доесть до конца, там, когда тебе кладут порцию, говорят, доешь, пока там не встанешь со стола, пока не доешь. У нас вот тогда не очень верно развивается вот это понимание насыщения, понимание, что мне достаточно, вот оно сбивается, и тогда мы можем либо просто плохо чувствовать, когда я наедаюсь, либо даже когда я чувствую, что я наедаюсь, мы не можем остановиться, потому что нам не хватает вот этих психологических моментов принятия, любви, которые мы добираем с едой.
Да. О таком совете мне приходилось слышать на вопрос, как справиться, урегулировать свое пищевое поведение, был дан совет начать обливаться по утрам холодной водой. Каким-то образом это должно сработать. Ну,
Я...
я подумала, наверное, человек становится более организованным, если он каждое утро обливается холодной водой, то он, конечно, будет и правильно питаться.
Я не буду сильно говорить против, наверное, это может сработать, но у меня есть несколько как бы звоночков в этой ситуации, да. Но то есть, во-первых, мы не смотрим в причину, то есть мы пытаемся просто перебить другим каким-то правилам или привычкой. Таким образом, наша потребность остается вот в том дефиците, как она и была. То есть нам также плохо внутренне, но мы начинаем это забивать дисциплиной. Это даже если вдруг мы перестанем переедать, сама потребность переключится на какое-то другое деструктивное поведение, то есть разрушающее. Это первое, что меня беспокоит. Второе, что меня беспокоит, что я предполагаю, что когда у нас есть проблема, например, с перееданием, там есть некоторый уровень напряжения, напряжение, в котором уже потерян контроль. То есть напряжение такое высокое, что я, как бы у меня выбивают пробки, я себя не контролирую, например, переедаю. Создавать себе дополнительное напряжение в виде дополнительной дисциплины как будто бы представляется не всем логичным, потому что напряжения и так очень много. Ну, то есть, возможно, если мы себя будем напрягать еще больше, мы думаем, что мы тогда контроль как приобретем, но по факту это вероятнее, что пробки будут убиваться еще легче, потому что напряжение станет еще больше. Но это просто мои опасения. Я предполагаю, что, наверное, кому-то это могло помочь, потому что это очень такая индивидуальная история.
Зоя, а вот почему люди на исповеди говорят всегда об одних и тех же проблемах? Вот в книге вы их отметили: гневаюсь, унываю, чревоугодничаю. Почему это повторяется?
Но, наверное, с моей стороны будет так на грани ереси, если я скажу, что потому что мы слишком часто исповедуемся. Но хочется обозначить, что, конечно, практика исповеди тоже момент очень интересный, дискуссионный, потому что когда человек, например, причащается каждую неделю и необходимо, как бы считает нужным исповедоваться каждую неделю, весьма вероятно, что, ну, то есть он не может каждую неделю испытывать глубинную метаноию. Ну, то есть это просто было бы абсурдом, если честно. Мне кажется, было бы некоторой профанацией самой метаноид, то есть как вот этого раскаяния глубинного. Поэтому, ну, как более-менее одно и то же что-то происходит. То есть это первый вопрос, это к чистоте исповеди. А вторая тема связана с тем, что действительно многие наши грехи, то есть поведение такое деструктивное, да, то есть разрушающее что-то, злое, попросту говоря, связано с такими глубинными причинами, которые не устранятся вот так вот за один раз. Ну, то есть которые настолько глубоко в нас проросли, что действительно нам требуются годы, десятилетия и там вся жизнь, да, на то, чтобы с ними разобраться. И поэтому в этом смысле я думаю, что нет ничего плохого в том, что мы исповедуемся снова и снова в этом, потому что мы снова и снова тянем себя из болота за волосы. То есть мы понимаем, что мы опять скатились, и мы опять хотим вернуться. В этом смысле это совершенно нормативно. То есть если мы скажем, блин, ну я в этом уже исповедовался, ну теперь еще придется с этим жить, ну это тоже было бы как-то странным. И то есть поэтому здесь есть две стороны. Да? С одной стороны, что, опять же, это нормально, что мы много раз как бы заново и заново справляемся с одними и теми же проблемами, потому что они такие глубокие, что вот как бы мы туда вкапываемся глубже и глубже, но там вот они могут быть прям бездонными. Это с одной стороны. А с другой стороны, еще раз, это вопрос к тому, как часто человек исповедуется и насколько такая чистота исповеди на самом деле ему органично подходит и вообще как-то соотносится с глубиной духовной жизни.
Так, я прочитаю вопрос, который нам снова Татьяна написала.
Да.
Ой, сложный, но мы обещали сегодня отвечать на вопросы, которые...
Да.
Даже не знаю. Наверное, психолога иногда как-то путают с экстрасенсом, что ли. Скажите,
ничего.
Как относиться к проклятию и возможно ли использовать для снятия проклятия чисто психологию? Или необходимо выходить на контакт с сущностями, спровоцировавшим, ну, так, человека, да?
Угу.
Да, с погибельной обеты или обидевшим. Ну, в общем, вопрос понятен.
Да, как относиться к проклятиям, да? Угу. Но вопрос, он очень...
сущности, да.
Да, он очень интересный, и действительно, он как раз... Этот вопрос хорошо отражает, что вот то, что я говорила, что психология с духовностью ходит рука об руку, и часто очень сложно разграничить, где что. Наверное, если я стою в границах своих компетенций психолога, психологи с проклятиями не работают, разве что вот действительно такие виды психологии уже вот... которые заходят за грань психологии в классическом смысле. Там какие-нибудь, я не знаю, опять же, ну, в общем, разные методы, которые я не могу рекомендовать. Ну, то есть в смысле, что они не отзываются мне этически. Но здесь хочется озвучить, что все-таки, если я в границах психологии буду говорить о проклятиях, да, то мы будем рассуждать о некоторых особенностях либо магического мышления, то есть когда мы какие-то явления нашей внутренней жизни проецируем и пытаемся объяснить какими-то вот такими как бы духовными событиями, такими как проклятие или что-то. Я была бы очень благодарна, если бы Татьяна могла привести, ну, может быть, даже не личный, но тем не менее пример, вот как выглядит проклятие. То есть я знаю про какие-нибудь там проклятия в духе, что там какой-нибудь там венца безбрачия, какие-то там, ну, истории, что девушка не может выйти замуж, или... Это может быть, например, там, не знаю, когда рождается больной ребенок, это могут воспринять как проклятие или что-то такое. То есть, по большому счету, иногда какие-то явления жизни связаны либо просто с природой жизни, то есть родившийся больной ребенок, это просто особенности природы мира, да, вот того, что вот так происходит. Либо связаны с какими-то бессознательными процессами, например, опять же, тоже там невозможность там выйти замуж, я просто сейчас накидываю, потому что я не очень могу придумать как-то вот больше проклятий, да.
А вот почему, вот... кстати, вот с психологической, если позиции посмотреть, не может девушка выйти замуж?
Ну вот, вот здесь как раз будет очень много, то есть причин может быть масса, поэтому здесь нельзя говорить, вот это потому-то, это было бы очень таким дурным упрощением. Но я просто приведу примеры какие-то, почему это может быть, вот чисто накидают в область, да. Это может быть связано с бессознательными процессами, например, семейного сценария. То есть, например, опять же, как бы, например, в истории семьи женщины всегда оставались одинокими. И бессознательно закрепляется история, что, в общем-то, семья не может быть успешной. Ну, просто потому что обстоятельства так складывались, и что-то происходило так, что женщины оставались в роду одинокими. Это может начинаться с какой-нибудь трагической гибели, например, супруга, а потом закрепляться и повторяться, повторяться, повторяться уже там, не знаю, там, в разводах, и дойти до того, что я не могу найти супруга, потому что это семейный сценарий, который передается из поколения в поколение. Тут мы на грани уже эзотерики становимся, но остаемся...
И никаких сущностей.
Да, никаких сущностей, но это семейный сценарий, который так глубоко вписан вот в это наше бессознательное, что мы сами не замечаем, как мы его продолжаем реализовывать. На самом деле мы такие сценарии реализуем повсюду абсолютно, и многие из них переживаются ровно как проклятие, в том смысле, что мы не понимаем, почему в нашей жизни что-то не складывается, хотя мы вроде бы прилагаем все усилия. Это первое. Второе, там, не знаю, тоже не, когда девушка не выходит замуж или не находит партнера просто в более широком смысле, это может быть связано с какими-то личными травмами, но с личным травматичным опытом, из-за которого по факту, на самом деле, внутренне женщине очень тяжело сблизиться с мужчиной. Это могут быть личные травмы, это могут быть, опять же, культурные травмы, там, ну, то есть разные моменты. Но тогда, опять же, вот на сознательном уровне вроде как мне хочется, там, не знаю, там, партнера, отношений, замужества, семьи. Но на бессознательном уровне я этого избегаю. И тогда я сама не понимаю, почему, но вот я остаюсь одна в течение на протяжении какого-то времени. Это второе. А третье, это все-таки, наверное, важно проговорить, что все-таки жизнь в целом сложная штука. И есть еще некоторая нормативная история того, когда женщина может просто не встретить того человека, который ей отзовется. Но это тоже важно сделать поправку, потому что, мне кажется, тоже люди слишком склонны списывать все на то, что если девушка не вышла замуж, это какие-то ее проблемы. Это не всегда честно, это такая вот ну, зачем-то вешание вины на человека, просто обстоятельства могут сложиться так, что действительно не встречается тот человек. Ну, что какой-то у человека такой путь, ну, одинокий. Или он пока одинокий. Пока, ну, то есть, потому что иногда я слышу, что люди говорят про эти проклятия безбрачия или чего-нибудь там в 25 лет. Ну, то есть, ну, то есть ничего не происходит страшного, просто еще не встретился этот человек, но уже переживается как некоторая тревога. Тогда мы говорим о семейном сценарии, почему так требуется к 25 обязательно выйти замуж. В общем, как вы видите, здесь масса, может быть, ситуаций, да? Но из тех, которые я перечислила, никакая не связана с духовными сущностями, с духовностью вообще.
Дуя, а почему вы Фрейда назвали ядовитым в своей книге?
А,
Это
я не
было
назвала...
называется ядовитый Фрейд.
Да, это не относилось к самому Зигмунду Фрейду. Это некоторая, не знаю, тоже метафора или, может быть, даже аллегорическая история, да? Мне кажется, что с развитием психологии мы используем психологический язык часто для того, чтобы другого, попросту говоря, осудить. Осудить, иногда унизить, иногда обесценить. В общем, в общем, мы как бы вроде как психологическим языком подчеркиваем такое доброе отношение, но по факту мы человека действительно вот ничего хорошего ему сказать не хотим. Ну, какие-нибудь пара примеров. Но опять же, это очень забавно, но почему-то иногда на каких-нибудь психологических встречах, когда собирается группа психологов, не дай бог психологи опоздают, все тут же скажут, что «а, это сопротивление, это там, это какая-то прокрастинация, это вытесненная там, агрессия». Это же... Ну, то есть даже если это так, то есть понятно, что это просто, когда мы это озвучиваем, мы просто хотим человека уколоть тем, что он опоздал. Но мы используем психологический язык. Мы говорим, это сопротивление сейчас так проявилось. Или когда человек заболел, мы говорим, что, это вот, значит, ты не, там, не знаю, не рассчитал свои ресурсы. Но это, кстати, не самое грубое, что я слышала. Очень много вот этой, когда мы клеймим человека, ой, ну это же нарцисс, ну все понятно с ним. Или, ой, ну это психопат, все с ним понятно, ну как бы, ой, это абьюзер, ну, вот все с ним понятно. Вот это я назвала ядовитыми Фрейдами, то есть в том смысле, это, опять же, такое выражение для выражений, для фраз, когда мы используем психологический язык, чтобы, в общем, другого уколоть или унизить, или обесценить. То есть мы вроде как декларируем, что мы хотим помочь, или там что-то сказать, помогающее, доброе там совет или что-то, но на самом деле за этим стоит внутренняя критика. И в этом смысле это токсично, ядовито, вот в этом ядовитость этого.
Но тут стоит помнить о том, что человек сеет, то он и пожнет. Это такая библейская истина.
Да, вообще, мне кажется, что действительно, я часто в своей практике психологической использую выражение, которое совершенно не психологическое, но мне очень, я к нему очень, вот, очень мне нравится использовать «добрая воля». То есть я просто, мне очень важно уточнять, где здесь добрая воля, есть ли здесь какое-либо добрая воля, но есть ли здесь вообще какое-то что-то доброе в том, что происходит. Потому что мы действительно иногда используем психологические теории, которые сами по себе как бы безоценочно, мы можем их использовать по-разному. Мы можем их использовать во зло также. То есть мы можем действительно кого-то назвать там, нарциссом или сказать, что здесь есть созависимость, чтобы на самом деле, опять же, двигаться к какому-то освобождению, там, раскаянию или чему-то подобному. Или мы можем говорить созависимость, чтобы просто обижать другого, чтобы просто говорить, что он виноват в этом. Тогда вроде как мы, опять же, здесь я не чувствую здесь доброй воли. Мне кажется, вот это вот присутствие доброй воли, вот это центральное, что важно сохранять, неважно, психотерапия или жизнь.
Зоя, вот я думаю, что к вопросу Татьяны обязательно
Да.
вот мы должны напомнить библейские слова. «Не бойся только верующим» в Евангелии от Луки, сказал Христос начальнику синагоги Иаиру. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». В книге Деяний апостолов сказал апостол Павел, таким, как мы все.
Да, я хочу к этому полностью присоединиться. Если переводить это на, опять же, на психологический язык, то да, хочется сказать, что действительно наша внутренняя связь, в общем-то, с Богом, наша способность любить, наша способность познавать и там раскрываться личностно и зреть, становиться более взрослыми личностно, по моему искреннему убеждению, всегда сильнее любых сил, неважно, бессознательных или внешних и так далее. То есть и никогда не может полностью. То есть вот это вот ничто не разлучит нас от любви Божией. То есть никакие психологические проблемы, никакие травмы, никакой тяжелый опыт не может полностью заблокировать нас от того, чтобы, ну, переживать полноту жизни, полноту связи с Богом.
Зоя, а вы сегодня вот отметили, сказали о тех людях, которые часто критикуют кого-то. Ну, вообще, наверное, всякому человеку это свойственно, почти всякому. И все чаще психологи говорят, что человек видит вот те недостатки в другом, которые в нем самом есть. Вот это
Это
что такое?
не всегда такая прямая связь, но тут тоже мне хочется оговориться. Сегодня, опять же, когда кто-либо озвучивает критику, мы можем защищаться от этого, говоря, что вот эта твоя критика — это про тебя самого.
Ну да.
Иногда это уже излишняя защита. То есть нужно тоже сказать, что бывает адекватная критика, конструктивная критика. Это тоже очень ценно, что мы можем видеть друг друга и можем подсвечивать какие-то слепые пятна друг другу. Мы подсвечиваем те слепые пятна, которые как-либо связаны с нами самими тоже. Это очень важно, то есть действительно. Но нет такой прямой связи, что если другой человек на меня орет, и я говорю, ну, что мне не нравится, что на меня орешь, это значит, что я гневливый человек. Связь не всегда такая прямая. Можно, тут целая такая ветвь дискуссии, может быть, про то, что большая часть критики относится к вытесненному. Это не то, что прямое. Это, например, опять же, если я критикую человека за то, что он, там, не знаю, агрессивен, это может говорить о том, что у меня есть какие-то вопросы с агрессией. Они не такие прямые, что я агрессивна. Они могут быть обратные, что я подавляю много агрессии, и тогда другой агрессивный человек меня глубоко как бы раздражает. Вот есть такая как бы обратная связь, да? То есть есть прямой ход, когда меня в другом раздражает то, что в себе, есть обратный ход, когда меня в другом раздражает то, что во мне подавлено. Ну, есть, опять же, целая цепь ситуаций, где связи не такие прямые. А есть еще и просто адекватно, где я действительно хочу другому помочь в том, что я вижу, что его разрушают.
Но как-то мало времени у нас остается. Я тогда
Да.
в оставшиеся минутки спрошу, вообще можно говорить о христианской психологии? Или психология, или просто психология?
Ответ будет неоднозначным. Ну, во-первых, просто существует школа христианской психологии, поэтому мы точно можем о ней говорить, потому что это уже реальность, да, наша. При этом методология христианской психологии — это такой интересный, сложный, дискуссионный момент. То есть зачастую христианская психология — это теория личности, основанная на христианском богословии, на христианской догматике, но инструментально психотерапия христианская часто бывает основана на каких-либо других школах психотерапии. Опять же, вот я, например, работаю в методе экзистенциального анализа. В общем, я вижу, что там нет глубинных противоречий с христианским мировоззрением. Но этот экзистенциальный анализ подходит как христианам, так и не христианам, так и атеистам, так и буддистам, так и индуистам и далее по списку. Поэтому мне кажется, что очень важно, что, наверное, профессионал-психолог не может себя ограничивать. Это может быть только личный выбор. Ну, то есть просто я как личность выбираю работать только с христианами. Это может быть такой выбор прекрасно. Так же, как кто-то... Я работаю только с травматиками, я работаю только с расстройством пищевого поведения, я работаю только с утратой. Это просто сфера. Можно это сделать. Но именно ограничивать методологически, что мой метод подходит только христианам, будет, мне кажется, некоторой ошибкой профессиональной. Поэтому действительно христианская психология как теория личности, конечно, существует, она хорошо разработана отечественными специалистами, в частности. И, в общем, на самом деле, теория личности совершенно прекрасная.
А вот
Да.
Я как-то подумала, что христианская психология – это не столько психология для христиан, а сколько психолог является христианином.
Психолог не должен обозначать свои религиозные взгляды. Это за границами нашей компетенции. То есть я могу еще также, там, не знаю, любить теннис, лошадей и все остальное, но это не имеет отношения ко мне как к специалисту. Я могу, опять же, я, например, очень глубоко погружена в литературу, да, то есть в
Но
творчество,
психолог
но
такой
это...
не будет проповедовать, но он сам другой. Верующий человек.
Не знаю, моя практика показывает, что зачастую психолог-атеист бывает гораздо более глубинно гуманистичен и на самом деле, и даже духовен, чем православный психолог. Поэтому да, конечно, личность психолога будет сказываться, но она не будет так прямо сказываться, что если религия православие, то плюс 10 психологу. Если психолог-атеист, то минус 10. Не обязательно. Но последняя поправка, что действительно в моем опыте и в личном, и моих знакомых, и моих клиентов зачастую бывает, что когда человек заходит в глубинные слои психотерапии, ему очень важно, чтобы психолог понимал ценностное, например, не ставил под вопрос там бытие Божие, когда клиент об этом говорит. Это правда, и это правда важно.
Зоя, ну вот наше
Да.
время истекло,
Да.
так о многом еще хочется вас спросить и поговорить о Центре психологии взросления. Давайте мы в следующий раз поговорим. Вы работаете в центре...
Центр психологии взросления – это центр,
Для взрослых.
который ранее назывался центр Натальи Ининой. Это как раз центр христианской психологии. Так что, в принципе, если у кого-либо возникли еще вот вопросы по христианской психологии, я просто могу отослать туда, к центру психологии взросления. И да, конечно, я буду рада обсудить более подробно
Ну,
дальше.
спасибо, будем ждать вас.
Да, спасибо
Всего
всем большое.
доброго.
Всего доброго, прекрасного дня.